Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в программу «Светлый вечер». Напомню, что в гостях у нас сегодня доцент Московской духовной академии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов. Марина Борисова и Алексей Пичугин также здесь.
Отец Павел, вот прекрасные ваши слова. Вот такая ода любви, мы все за, мы счастливы были бы войти в любой храм и увидеть там наследие святого человека. Но по жизни такое случается нечасто, а иногда и собор святых чего-то не видит. Я хочу просто привести пример из одного из патериков, где рассказывается история некоего Келлари, который, долго прожив в монастыре, несколько поколений монахов доводил до состояния исступления, потому что он был ужасно брончливым, сварливым, ко всем цеплялся, и, в общем, никто добрым словом его помянуть не мог. И когда он скончался, ну, скончался и скончался, отпели, похоронили. И тут он является в сонном видении отцу-настоятелю, и отец-настоятель видит его в сонме святых. И не понимает, как это может быть, вот этот вот жуткий ругатель, как он там оказался. И ангел ему поясняет, что он по своему складу, если бы дал себе волю, он бы вас тут всех переубивал. Но поскольку он героическими титаническими усилиями всю жизнь боролся с страстью гнева, он за эти усилия вот сподобился быть в сонме святых. К чему я вспомнила эту историю, я думаю, понятно. То есть то, что происходит внутри, я думаю, что без особой божественной помощи ни священник, ни психоаналитик никакой не поймет, что для одного проблема, требующая специальных, может быть, даже медикаментозных каких-то подпорок, то для другого уже великое достижение. Как в этом во всем разобраться, и кто может помочь человеку самому понять? Потому что иногда человек так себя ест изнутри за то, что он никак не видит ощутимого изменения в самом себе, что это вообще лишает его движения вперед всякого смысла и всякой цели. Потому что отчаяться человек может просто от того, что у него ничего не получается годами или даже десятилетиями.
Да, вы знаете, это непростая тема, потому что, с одной стороны, нам очень трудно куда-то двигаться, когда у нас нету четких ориентиров. С другой стороны, например, в трудах святителя Игнатия Брянчанинова мы будем постоянно встречать то, что сам человек не должен, не имеет права оценивать свою духовность как таковую. Почему? Потому что это неизбежно приведет его в состояние либо отчаяния, либо прелести. Вот. Но мне лично ближе немножко другая позиция, и она наиболее четко выражена у отца Эммануила Вафидиса, Эмилиана Вафидиса, бывшего игумена монастыря Симона Петра на Афоне. У него красной нитью идет такая мысль в его трудах, которые хотя обращены к монашествующим, но они в этом плане совершенно универсальны, что первый навык, который человек должен приобрести, начиная духовную жизнь, это отказ от сравнения как самого себя, с кем бы то ни было, так и других людей. То есть вот то, что психологи называют оценочное суждение, это очень трудно. Почему? Потому что нам гораздо легче жить в мире четком, в мире, у которого есть ясные границы, в мире, где либо черное, либо белое. Вот. Но вся беда в том, что как только мы начинаем вокруг себя лепить такой мир, мы его обязательно будем лепить по своему образу и подобию. Это будет наш мир, это будет наше прочтение мира. Это не будет тот мир, который создал Бог. Это первое. Второе. Когда человек перестает сравнивать себя с другими, он тем самым превращает себя в жертву Богу. Он ощущает себя комком глины, который отдается в руки мастера. И вот этот комок глины, он говорит мастеру: лепи из меня то, что ты считаешь нужным, и так, как ты считаешь нужным. А я буду тебе просто в этом помогать. Я не буду тебе сопротивляться, я не буду мешать. Я постараюсь быть предельно послушным и очень пластичным для того, чтобы ты смог вылепить то, что ты считаешь нужным. Я не буду тебе задавать вопрос, что ты из меня лепишь, ночной горшок или там великолепную вазу. Я целиком тебе доверяю. И вот в таком состоянии, когда человек учится находиться, то он начинает постепенно принимать инаковость других людей с гораздо большей легкостью, чем это было раньше. Потому что даже если что-то в его жизни появляется для него, ну, неприемлемое, там, то, что он считает неправильным, он вот передает Богу и говорит: ну, слушай, это твой мир, вот ты и разбирайся с ним. Я-то чего? Меня кто-то спрашивает, мои оценки. Надо работать с этим человеком. Если ты поставишь меня рядом с этим человеком работать, я буду с ним работать. При том, что он, может быть, мне неприятен, а может быть, мне хочется его судить, может, он все делал совершенно не так. Я буду просто принимать его постольку, поскольку ты, я смотрю на тебя сквозь этого человека. Этот человек не заслоняет тебя передо мной. Вот. Вы понимаете, и вот в таком состоянии сама тема отсутствия тех или иных ярких критериев нашего духовного роста, она просто перестает беспокоить. Почему? Потому что это состояние, когда ребенок, вот он держит за руку своего родителя, и ему, по большому счету, все равно, куда они идут. Ему главное держать его за руку. Если он подходит там к краю пропасти, понимаете, он не будет его там отпускать эту руку и бежать в другую сторону, потому что, а вдруг мой папа хочет меня сбросить, да? Он все равно останется. И даже если они прыгнут вместе с этой пропасти, он все равно будет держать за руку, потому что он будет верить отцу, что раз папа прыгнул, значит, все будет хорошо. Как я не знаю, что у него там за спиной, парашют ли у него там, либо он знает, что мы сейчас нырнем в воду, вынырнем, нас там лодка будет, я не знаю, что. Но вот это мужество, это готовность риска, в том числе даже риска по отношению к какому-то своему собственному состоянию, это и есть, ну, наверное, какое-то проявление правильной, здоровой веры. Вот, и поэтому вот только в таком состоянии мы можем перестать беспокоиться по поводу того, что как это так, я уже 20 лет в церкви, вот во мне почему-то добродетель кротости поднялась всего лишь на 3,5%, вот, а должна была бы уже на 10 там прибавиться. Человек перестает этими вещами задач. Почему? Да потому что это все равно, опять-таки, копание в себе самом любимом. Это все равно вот какое-то попытка выстроить свой автономный мир, автономную вселенную по тому проекту, который есть у меня в голове. А я не хочу своей автономной вселенной. Я хочу просто понять, как мне вот моей этой скрипке в этот космический твой симфонический оркестр встроиться так, чтобы не разрушить ничего, чтобы вписаться в него. Ты играешь, это твой концерт. Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, почему именно так происходит, а не иначе. Но это твой мир. Ты в нем хозяин, ты Господь. И ты за все отвечаешь. А я отвечаю лишь только за то, насколько я в духе или я не в духе. Вот за это, да, я отвечаю. Если я понимаю, как надо вести себя, что надо предпринимать для того, чтобы быть сонастроенным, чтобы быть вот в этом самом, как там апостол говорит, проверяйте там, верили ли вы ходите, да, это же он, как раз таки это требование, то есть человек не может просто, ну какая разница, верили, не верили, говорит, не-не-не, сами себе исследуйте, верили ли вы ходите, есть ли Христос в вас, или там, если или вы не знаете, что если вы Духа Христова не имеете, то вы не его, что значит Духа Христова не имеете? Как если вы злоречивы, если между вами споры, зависти, если завидуете, если там, значит, друг друга терпеть не можете, если у вас разделение, расколы, говорят, да вы плотские. Что значит плотские? Да вы просто еще у вас скрипка еще, она просто в футляре лежит. Наличие скрипки в футляре еще не делает вас музыкантом. Вы ее в руки возьмите, и тогда услышите, что какой вы музыкант на самом деле. Вот. Так что вот как-то я так думаю.
Мне кажется, что вообще сама проблема, нужен ли в храме психолог, возникло именно в наше время не потому, что психоаналитика стала модным, модной темой и модным занятием. Мне кажется, что тут еще многое связано с тем, что мы сами очень сильно изменились, потому что тысячелетиями, столетиями поколение и поколение христиан понимало то, что не понимаем совсем мы. Отношение к... Мы приходим в церковь, когда у нас кризис. В семье ли, горе ли случилось, что-то случилось. И мы слышим набор советов, которые из поколения в поколение веками священники давали прихожанам. И они правильные, но они давали эти советы людям, которые в состоянии были понять, о чем идет речь. Мы разучились горевать.
О, это вообще такая тема.
Абсолютно для нас стала проблемой рожать или не рожать детей, вступать или не вступать в брак. Это для нас кризисные ситуации. Об этом наши там даже недалекие предки, а совсем недавние наши там прабабушки и прадедушки даже не задумывались. Для нас трагедия то, что ребенок заболел, ребенок ну, вообще в принципе для православного христианина было очевидно, что он вступает, рожая ребенка, на путь Исаака, потому что ребенок его непременно умрет. Он его рожает, он знает, что он обречен, ребенок его умрет. Пусть через 90, через 100 лет, но он умрет непременно. И он будет болеть, и он будет страдать. И это не была проблема еще для наших прабабушек и прадедушек. Для нас проблема, когда кошка заболела. Для нас уже это совершенно чудовищная депрессивная ситуация. Мы изменились, поэтому и вопрос встал.
Абсолютно. Ну, совершенно с вами согласен. Абсолютно, да. Действительно, мы разучились самостоятельной ходьбе, поэтому нам все больше и чаще нужны костыли. Это не значит, что сам по себе костыль плох или сам по себе он хорош, но наши мышцы одряхлели. Одряхлели, а раньше они были закалены, закалялись в ситуациях других кризисов. Посмотрите, ну, вот я вспоминаю поколение моих родителей, через что им пришлось пройти. Это же волосы дыбом встают, когда начинают рассказывать, когда погружаешься вот в это пространство, думаешь, Господи, мы просто у Христа за пазухой живем. Мы живем в абсолютно стерильной комнате с мягкими подушечками. И, конечно, у нас совсем другой иммунитет, понимаете? В том числе и духовный иммунитет. Вот, но буквально пару недель тому назад я делал доклад на тему «Пастырская помощь в ситуации горя». И вот для самого себя, к большому удивлению, познакомился, насколько у нас утрачено искусство горевания. И вот одна из таких тем, где психология и пастырство, они вот действительно, понимаете, они смыкаются. Ты видишь, насколько важно людям доносить, что не надо припорашивать свое горе своей верой. Не надо как бы строить из себя там героя веры, которому все нипочем. Когда человек изнутри разрывает горе, а он своим представлением о вере затыкает в прямом смысле рот самому себе и потом влетает в такую мрачнейшую депрессию, что потом зачастую его надо оттуда вытаскивать уже с помощью таблеток или с помощью помещения в стационар. Надо уметь эти, ну, уметь свое горе, вот его просто прогоревать. Вот искусство горевания, как таковое, в нашей культуре, в современной культуре, оно ведь, его нет. Его нет. Но в то же самое время, если мы там послушаем, точнее, если мы посмотрим качество вот этой эмоциональной стороны жизни, там, христианина, вот сейчас Великий пост, приближается там Страстная Седмица, мы увидим, что оно гораздо более высокого качества, чем у обычного мирского человека. Вы посмотрите, что, как проживаются страсти Христовы человеком в храме, да, вот в Страстной Седмице. Ну, не обязательно там все стоят, там плачут, ревут, но это глубочайшие эмоциональные переживания. Один плач Богородицы, когда вынесена плащаница, чего он стоит. Это действительно, это крик боли. Но, понимаете, это крик не уничтожающий. Это не тот крик, который, помните, есть такой фильм «Жить». Смотрели, не смотрели, жуткий, тяжелый фильм, как раз-таки именно про ситуацию горя. И вот когда эта мать, потерявшая своих двух дочек, она отказывается принимать реальность их смерти, начинает вот голосить и кричать, это не горевание, это именно отказ. Вот, а в каноне, в церковном каноне мы видим, с одной стороны, вот горе и боль, но в то же самое время это все преображается в посредством силы художественного слова, посредством вот этой всей синтеза храмового действия, оно превращается в такое мощнейшее, я бы сказал, терапевтическое действие.
Надгробное рыдание, творящее песню Аллилуйя.
Да, понимаете, вот, собственно говоря, оно происходит. И в этом, конечно, мне кажется, очень сильно мы недооцениваем, ну, не побоюсь сказать, терапевтическое значение именно церковного богослужения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Павел Великанов в гостях у Светлого радио.
Но есть еще ситуации, которые тоже достаточно кризисные и непонятны. Вот священнику на исповедь подходит человек, рассказывает какую-то свою очень тяжелую жизненную ситуацию и говорит, что он, в принципе, готов наложить на себя руки уже, вот, ну, все. И он слышит правильные слова от священника. Но, скажем, профессиональный психолог сказал бы, что это невозможно. Нужно, чтобы сначала психолог с ним поработал, потому что нужно оценить не только степень адекватности этого человека, но и много каких-то параметров, которые дадут возможность понять, ну, нужна ли ему врачебная психологическая помощь еще до того, как он сможет услышать то, что ему говорит священник. Потому что он может оказаться в том состоянии, что он пришел к священнику как к последнему прибежищу, к последнему вот человеку, который может ему помочь этого не сделать, и не услышал того, что хочет услышать, то, что действительно может его спасти. Но его не только физически спасти, но и душу его спасти.
Да, это вопрос очень непростой, и, боюсь, на него, конечно, никакого универсального ответа не может быть. Потому что, с одной стороны, действительно, какой смысл говорить с человеком, который находится в состоянии аффекта и неадекватен, он не может воспринимать то, что вы ему говорите, ваши слова, они как об стенку гороха. А с другой стороны, утрата смысла жизни – это как раз не только и не столько вопрос именно психологический, это скорее вопрос экзистенциальный. И тут кто, как не священник, может дать такому человеку снова ощутить этот вкус жизни? А как его ощутить? Прикосновением к любви, понимаете? Вот опять-таки мы снова и снова приходим к тому же самому, что это не только касается священников, это касается любого человека. То есть если у человека есть в жизни опыт прикосновения к настоящей любви, то этот опыт, он не вытесняем, он не забываем. Он работает как абсолютный крюк, который не позволяет человеку утонуть даже тогда, когда вот в недоши до души мои воды, отчаяния и всего прочего. Но у кого-то есть, у кого-то и нет. В этом смысле церковь, это прежде всего призвано быть именно этой территорией любви, территорией теплоты, территорией света, где, понимаете, ведь по-разному отражается. Настолько вот, ну не знаю, вот в моей жизни там была баба Аня, абсолютно необразованная, психически больная тетка, бабушка, вот. Но в ней было столько любви, столько веры, понимаете. Она читать-то практически не могла. Жила там в условиях, ну, вот нищенских. Принимала там паломников неподалеку с Лавры. Но для меня это был абсолютно святой жизни человек, потому что, ну, как бы я видел, что как она любит людей, понимаете, как она меня любит, как она любит тех своих давних, как батюшку там любит. То есть, понимаете, это такие вещи, которые, ну, их невозможно разложить, там, проанализировать на какие-то составные части. Ну, просто вот, вот есть у нее это и есть все. При том, что она могла и ругаться, и обижаться, там, и вроде бы где-то даже осуждать, и вести себя совсем с точки зрения какой-то, знаете, какой нормативной этики абсолютно неправильно. Она могла выгнать там человека там, на улицу. Ну, то есть свои какие-то особенности были. Но при этом вот в ней было столько этой любви, что ее как бы не заметили. Вообще она была хмурая такая, знаете, вот, знаете, как вот церковные бабки такие вот злобные, такая классическая злобная церковная бабка. Но при этом глаза лучились невероятной теплотой, невероятной любовью, закамуфлированной жесткостью, такой, знаете, суровостью какой-то, злобностью даже, я бы так сказал, злобностью.
Поскреби церковную бабку и найдешь святого человека.
Ну, вот это было как раз из, да, из такой категории. А, понимаете, и я не могу сказать, что к ней там приезжали за исцелениями, там, за душевным равновесием, всем чем-то таким, но человек, который от него уходил или уезжал, он понимал, что вот в сердце его как-то потеплело. Внутри как-то потеплело. Вот потеплело не в плане, понимаете, какого-то психологического комфорта. Вот это очень важно, наверное, очень важная такая дефиниция, отличие именно того, что мы часто хотим от церкви, приходя на службу, на исповедь, там, как на общение с батюшкой, мы хотим, чтобы нам стало комфортно внутри, да, вот было какое-то напряжение, нервозность, тревожность, там, беспокойство. Мы хотим уйти умиротворенными такими вот. То есть, опять-таки, мы хотим себя. Мы хотим свое правильное состояние. А ведь прикосновение к свету, оно не обязательно бывает таким вот ласковым. Оно может быть совершенно другим. Оно может быть очень отрезвляющим. Оно может быть жестким. Но в любом случае это, понимаете, это не прикосновение холода. Это не прикосновение какого-то чего-то замораживающего. Это всегда будет какое-то касание жизни. Все равно это какое-то, ну... Ну, хочется мне все-таки использовать это слово, какая-то теплота.
Вы знаете, нужно быть очень душевно здоровым человеком, чтобы адекватно использовать для собственной души, воспринять подобные уроки. Когда тебя выпороли в назидание для того, чтобы это принесло тебе впредь благо, ты должен быть внутренне очень настроен, чтобы воспринять это. И когда, как вы говорите, злобная бабка, поскреби, она святая. Вот желающих поскрести небольшое количество из тех, которые в состоянии это все почувствовать. А это, согласитесь, душевно здоровые люди. И таких в церкви всегда немного.
Ну да, соглашусь с вами. Да, соглашусь. Отсюда и наши... конфликты, непринятие, раздражение, обиды происходят. Это тоже, ну да, да, столкнулись два фурункула и начинают один другого обвинять.
Так кто может больнее. Может быть, я понимаю, что держать при каждом храме штатного психолога, да еще христианина, это утопия.
Да,
но может быть какой-то, ну, элементарный психологический ликбез придумать какую-то форму, чтобы хотя бы прихожане в сами себе могли бы разобраться со своими проблемами, куда, да, к батюшке, да, или вот все-таки к врачу.
Мы в нашем храме Покрова на Городне как раз еженедельно этим занимаемся. Мой помощник, директор воскресной школы Владимир Шалахов, у которого есть профильное психологическое образование, он после литургии проводит такие семинары, беседы с прихожанами по разным вопросам, где и рассказывает о том, как провести эту разницу, границу, что вот здесь вопросы, которые, конечно, надо решать в рамках своей духовной жизни, а вот это вопросы, которые, ну, проще их разрешить, обратившись к профильному специалисту, психологу, психотерапевту, а может быть, и к психиатру. Вот, потому что все-таки надо тоже понимать, что среди церковных людей не так много больных, душевно больных, которые готовы пойти к профильному специалисту. Они не пойдут туда. Именно потому, что пришли в церковь. И не уверены, что именно в церкви им помогут. Только поняв, что в церкви им не помогают, это единицы, они будут обращаться в соответствующее отделение. Есть же в научном центре психического здоровья на Каширке целое отделение для психически больных православных людей. Огромное отделение, туда огромная очередь. Туда очень непросто попасть, потому что, ну, все-таки уровень грамотности постепенно растет. Мы с Григорием Ивановичем Копейко заместителем директора по науке этого центра, взаимодействуем уже более 30 лет. И вот на моих глазах, на глазах всех сотрудников происходит все более и более такое углубление понимания того, что же происходит и как нам провести эту границу. Это очень сложная задача даже именно с точки зрения теоретической. Вот это, если в психотерапии, в психологии крайне сложно понять, где норма, а где патология, да? В психиатрии проще. То, когда мы это пытаемся совместить, как бы выстроить релевантные отношения с православной антропологией, все очень сложно становится, потому что у нас, если там есть хоть какое-то понятие здоровья, у нас сразу мы говорим, мы все глубоко повреждены, да, наша природа повреждена грехом. И тогда на что нам опираться? Вообще какая-то есть надежда у нас или нет? И вот в прошлом году, в ноябре месяце, была конференция, очередная конференция в рамках межсоборного присутствия как раз вот по обсуждению вопросов психиатрии, психологии, душевное здоровье, аскетика. Вот, и в моем докладе я затрагивал тему, какие критерии душевного здоровья можно обозначить, если смотреть на Христа и его поведение как на камертон здоровой человечности. Вы знаете, получилось очень интересно, потому что, ну, вот тоже потребовалось достаточно много времени, чтобы увидеть, как бы, понимаете, вот мы читаем все время Евангелие, мы вроде бы все знакомые тексты, например, увидеть, что во Христе высокий градус, ну, простите мне, диалогичности. Для меня это было открытие. Никогда даже не задумывался, ну, вот под таким, ну что, Христос проповедник. Кто такой проповедник? Это тот, кто постоянно вещает в одну сторону. А начинаешь внимательнее всматриваться, вчитываться в тексты. Получается, слушайте, а ничего подобного. Он разговаривает. Да, у него есть, конечно, проповеди в одну сторону. Но большая часть – это все-таки разговор. Это именно такое вот какая-то близкая даже к сократическому диалогу форма.
Спасибо. На этом уже время наше закончилось. Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Богородне, доцент Московской Духовной Академии, был у нас в гостях. Марина Борисова.
И Алексей Печигин.
Прощаемся с вами. Всего хорошего.
И желаем всем вам доброго душевного здоровья.
Светлый вечер. На радио «Вера».